во имя Иисуса Христа. Как и прежде, я взываю к Тебе вместе с народом Твоим, да обновится милость Твоя по отношению к искупленным Твоим сегодня, и да явится сила Духа Твоего Святого, обновляющая и воскресающая. Боже, во имя Иисуса Христа, позволь нам и сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые. Возведи нас туда. Боже, мы взываем к Тебе, и Ты сказал по слову Твоему. Воззови, и я отвечу Тебе, и покажу Тебе великое и недоступное, то, чего Ты не знаешь. Открой нам то, чего сегодня мы не знаем. И открой, и ответь нам на наши мольбы. Ты знаешь нужды каждого человека, но тем не менее, сегодня Ты взращиваешь тело Твое и приготавливаешь невесту Твою к восхищению. И я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса, чтобы все, находящиеся здесь, могли осознать серьезность этой божественной дисциплины и войти в нее в это последнее время. Во имя Иисуса Христа да будут расторжены сегодня узы тьмы, и всякая сатанинская мгла да рассеется, и да просияет свет Твой в Иисусе Христе, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь, и благословенно Его могущество, и сила Его в нас, по действию державной силы Его. Я буду читать сегодня книгу Левит, это продолжение нашего разбора. 13 глава, я буду читать 47 стиха, где мы вновь и вновь встретимся с природой греха. В этой главе и в последующей Божий взгляд на природу греха, где мы встречаемся с демонологией, с природой самого сатаны, его демонов, его духов, его работы, его действий. Грех – это действие личности, дьявола. Точно как святость – действие личности Духа Святого, так действие греха – это действие сатаны, дьявола. Мы рассматривали, если проказа покроет человека, расцветет на нем, каким образом и как должен священник к этому подходить. Никто другой. Только священник мог определить, только ему даны были определенные инструкции, как определять. Поэтому у него было время божественным путем определить, является ли это проказа заразною, или же это просто расцветший лишай. Бог допускал пятна на человеке. Он допускает, когда на человеке есть грех, но он говорит, есть грех, который заражает. И когда грех называется заразительным, Бог повелел священнику такого человека заключать, или же объявлять нечистым. Слово «заключить» и слово «объявить» – это две разные вещи. Заключение обычно происходит тогда, когда священник наблюдает за ним, когда дается, как мы смотрели, вся благодать, вся полнота, 7 дней, один и другой раз, пока, наконец, священник видит, что эти 7 дней не помогли, и проказа все-таки расцвела. Несмотря на это маленькое белое пятнышко, там есть природа греха, которая проявит себя и расцветет по всему телу. Практически она должна быть расцветшей по всему телу. До тех пор, пока она не расцветет по всему телу, невозможно объявить его чистым. Только тогда, когда расцветет по всему телу, и человек видит это и может признать. Священник же, видя, что не расцвела по всему телу, не может объявить человека чистым. Да и сам он не объявляет себя нечистым. Это священник его объявляет нечистым. Но он говорит, ну я не чист, но я не совсем не чист. У меня все-таки есть здоровые места, и у меня не все еще потеряно, у меня еще есть возможность. Человек не знает, что нет никаких возможностей, что все потеряно. Что он должен признать, что он нечист. И только когда он признает, что он нечист, возможна милость Божия, потому что Слово Божие говорит здесь, что это будет возможным. Хотя в наличии этого никогда не происходило. В наличии ни один не приходил к священнику никогда. Кроме двух случаев, о которых мы говорили, исключение из правила проказа Неймана Сириянина, но этот человек был совершенно вне народа израильского, и он пришел сюда и здесь получил исцеление. Но это совершенно не говорит о законе. По закону никто не исцелился от проказы. Но закон – это тень будущих благ, он говорит, что от проказы есть исцеление. И здесь прокаженные – это не люди мира, это христиане, это из общества святых. Проказа покрыла человека. И мы с вами разбирали, почему и откуда она пришла. 28 глава книги Второзакония. Я просто вспоминаю, не нужно это искать. Там говорится, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и повелений Его, то я не наведу на тебя ни одной из этих болезней, которые навел на Египет. И там говорится о проказе, почечуе, чесотке и других вот этих болезней, вида проказы. И другие, говорит, виды болезней наведу, которых ты не знаешь и которых ты не слышал. То есть они начнутся в народе Божьем. Я не говорю сейчас за мир, в котором постоянно появляются новые бациллы. Я говорю о церкви, в которой будут появляться новые бациллы. То есть появляться такая природа демонов, которой никогда еще не было в церкви. Никогда. Никто ее не знал. И только Бог откроет ее сегодня Духом Святым. Такая появится, потому что они не слушаются. Сегодня это непослушание настолько расцвело. Пророк Осия в 4 главе говорит, закон Господа, но никто не спор, никто не обличает другого. И твой народ как спорящий со священником. И далее, за это он говорит, ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Мы с вами говорили, что дети – это плод чрева, это награда. Не говоря об этих детях, а говоря о плоде, который мы могли приобрести. И этот плод может быть погублен из-за того, что мы нарушаем закон Господа Бога своего. Очень редко сегодня приходится встречаться с личностями, которых вы бы обличали, и они принимали это бы как елей. Обычно это встречается либо сентиментальностью, плачем, либо обвинением, потом перейдет в угрозы. Это закон. Но тем не менее, здесь говорится, что священник осмотрит и объявит. И когда он объявит чистым, то это будет чистым. Когда он объявит нечистым, это будет нечистым. Человек мог спорить, человек мог доказывать. Но уже никакие доказательства, никакие споры не брались в расчет. Теперь мы подойдем к 47 стиху, откуда мы начнем читать. Это происходило с человеком на теле его. Теперь речь идет об одежде. Я не буду зачитывать все это место Священного Писания, но немного зачитаю. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке, или из льна, или из шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое, или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвою на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва. И вторично заключит на 7 дней. Если же по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, не распространилась язва, то она нечиста. Сожги ее на огне, это выедена ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветшая язва, сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве, проказа на одежде шерстяной или льняной, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Быть может, очень странно звучит для нас, что Бог с такой скрупулезностью, с такой точностью относится к одежде так же, как и к человеку. Как будто бы для него одежда имеет такое же, ну, большое влияние или ценность, как сам человек. Ну, что такое человек и что такое одежда человека? Человек, разумеется, выше одежды, но почему Бог здесь так скрупулезно и тщательно обращается к одежде точно так, как к человеку? и с одеждой обращаться точно так же, все взвесить, все осмотреть и точно так дать этой одежде выстояться, быть в заключении и только потом сжечь ее, если все-таки проказа расцветет на ней. Вы знаете, что одежда, согласно Слову Божию, является праведностью святых. Льняной весон, весон чистый и светлый, есть праведность святых. Одежда священников, одежда израильтян, она являлась их праведностью, которую Бог им дал. Другими словами, праведность – это слава Божия, которую Он нас покрывает. И она не принадлежит нам, она принадлежит Богу, от которого мы ее получаем. Теперь, каким образом нашу праведность может поразить проказа едкая? Не нас самих, но наши действия. Здесь уже она расцветает не на коже, то есть не на теле, а на одежде. То есть, когда расцветает на теле, мы уже рассматривали, что это значит. Но теперь она расцветает на одежде, это говорит о том, что это действия, которые мы делаем и которые являются правовыми действиями. И на вот этих правовых действиях вдруг может объявиться проказа. Каким образом? Каким образом на правовом действии может очутиться проказа? Мы уже с вами говорили, когда человек делает правильно не в свое время. Когда он делает в свое время, но неправильно. Когда он передает, но он не должен передавать того, то есть не ему это передавать. Когда он берется не за свое дело. Когда он берет как будто бы правильную вещь, правильное дело в свое время, но не свое дело он берет. Когда 250 человек вошли, они не имели права входить, их Бог убил. Когда вошли два человека, они имели право входить. Они вошли правильно, и они имели право входить, но у них не по уставу был приготовлен огонь. И мы видим, что все эти действия являются одеждой, то есть и эта одежда поражена язвой проказы. Теперь одежда должна быть сожжена на огне. Там написано, сошел огонь от Господа и сжег. Почему? Потому что это была язва проказы, едкая, она расцвела. Это не просто так вдруг внезапно человек проявил непослушание. Все это было плодом. Непослушание – это плод греха. Это плод сатаны, который зачал в человеке. Вначале подозрение, потом контроль, потом мятежная мысль, а потом проявляется непослушание. Однажды брат Хейген говорит, я видел видение в своем собрании. Я видел, как ангел ходил и ставил крестики и минусы на каждом человеке, то есть на сиденье каждого человека. И я не понимал, что он делает. Я спросил Господи, что он делает. Он говорит, там, где ты видишь крестики, это те прихожане, которые молятся за тебя. Они дают силу тебе. Там, где ты видишь минусы, это критикуют тебя. Они забирают твою силу. Забирая твою силу, они забирают мою силу. Другими словами, это расточители, которые вместо того, чтобы собирать, расточают. Критикуют. Потому что их мышление поставлено неправильно. Правильно поставленное мышление никогда не будет критиковать голову. Рука никогда не критикует голову и никогда не делает независимые движения от головы и никогда ничего не создает независимо. Не создает никакой партии, никого за собой не увлекает. И никого не обвиняет. Она рука, она делает просто бессмысленно. Она подчиняется голове. Когда мы говорим о таком, сатана сразу... Ну что, вы должны, у вас же есть голова, вы же не бессмысленные, не должны же вы бессмысленно следовать за пастором. Ну, конечно же, нет. И, разумеется, здесь не речь о бессмысленности, а о правильном положении, когда мы занимаем правильное положение. Человек, занявший неправильное положение, он не только с пастором воюет, с мужем воюет, с женой воюет, с детьми, он с Богом воюет. Он Бога обвиняет. Он не говорит, Боже, ты виноват, но он говорит, Боже, почему это меня постигло? То есть, когда он говорит, почему, за что, одно и то же почему может быть обвинением Бога. Он мучается, он говорит, Боже, почему? Почему именно меня? Почему другой делает то же, его это не постигает? Почему меня это постигло? Этим занимаются в основном святые люди Божии. Мы видим, пророк Иезекииль этим занимался. Иеремия этим занимался. Он обвинял Бога, он говорил, Господи, почему? А Бог ему говорит, если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, что ты будешь делать, когда пойдет конница в наводнение Иордана? Бог ему отвечает, ты с пешими, и они утомили тебя. Он отвечает в другой раз ему: «Это потому, что твои уста не говорят так, как мои уста. Вот когда твои уста будут, как мои уста, тогда ты извлечешь драгоценное из ничтожного. И тогда я сделаю, что они сами придут к тебе, и сами будут обращаться к тебе. Тебе не надо будет ходить к ним». Другими словами, мы говорим часто Богу: «Боже, почему?» Один брат говорит: «Я пошел в это служение, и у меня украли машину». Другой говорит еще что-то: «А что делают те, у которых воруют машины, и которые попадают в акциденты, в аварии, в других служениях? Если сейчас все будут так рассуждать, или, Боже, вот поразил, сатана сразу приходит и говорит: у тебя поражение за то-то и за то-то». Дух Святой не занимается такими вещами. Не занимается. Поражения могут быть в жизни святых Божьих людей и будут, но у святых Божьих есть противодействие, они могут побеждать и выходить из поражения победителями. Хорошо, сатана, ты взял один раунд, второй раунд будет мой. Это не есть проигрыш. Когда на ринг выходят два боксера или еще два соперника, им говорят 10 раундов. И если какой-то один или два или три раунда проиграл кто-то, это не говорит о победе. Победа будет заключительная, и я знаю, за кем она будет. Она будет только за Христом, потому что Он победитель. И те, которые с Ним, они обязательно победят, потому что они начинают идти за Ним и слушаются Его голоса. Они подчиняются Ему. И здесь говорится, что вот это наша праведность, о которой мы часто говорим. Мы действуем, наша деятельность, наше направление, которое мы действуем, оно правильное. И вдруг там появилась язва проказы. Откуда? Появилось где-то непослушание, и мы опираемся на нашу одежду. Но у нас все правильно. Но вот это вот непослушание есть оккультизм. Вы понимаете, что само непослушание является высшей формой оккультизма. Быть может, кто-то недопонимает этого. Но Самуил сказал Саулу: это то же, что и волшебство. Теперь Бог смотрит на непослушание, как на волшебство, как на оккультизм. Откуда оккультизм? Я не имею никакого отношения к оккультизму. Ты постоянно критикуешь, у тебя свое личное независимое мнение, у тебя своя личная праведность независимая, не основанная на праведности Божией. Или же наоборот: я праведен и делаю, что хочу. Христос омыл меня, простил, и все, я под благодатью, делаю, что хочу. Это едкая проказа. Когда человек праведный, он не делает то, что он хочет. Во-первых, он ходит в страхе и трепете. Во-вторых, обличение праведника для него – это благословенный елей. Он ждет его, он молится: «Боже, где твои суды, когда они, Боже?» Он ждет, кто бы сказал ему. Иногда люди ждут. Поэтому здесь говорится об этой одежде, что когда на ней это появляется, эта одежда может быть сожжена вся. Тогда вся одежда негодна, она вся осквернена. Вы больше не можете надеяться на эту праведность. Вы должны ее сжечь, потому что туда проникло дело. Когда человек уповает на дело свое: я делаю, я жертвую временем, деньгами, еще чем-то, я молюсь, и тем не менее он молится, жертвует, делает, и он непослушен. Он критик. Он вместо того: я молюсь, я встречал людей молящихся. Они молятся, и через час они критикуют. Такая молитва – волшебство. Она разрушает, она ослепляет глаза самого человека, и сатана пользуется такими молитвами. Он пользуется такими пророками, которые будут обличать наследие Божие. А Слово Божие говорит: я пришел для своего наследия утешить их. Я пришел их назидать. Я пришел их просветить. Обличительная часть. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог дал эту обличительную часть всего лишь некоторым людям и запретил остальным это делать. Здесь сказано: но никто не спорит, никто не обличает другого. И когда человек выходит сюда и обличает церковь или обличает другого, вы знаете, что к нему придет, здесь написано, падет днем, и пророк падет с ним ночью. Тот, кто поддерживает его. Этот пророк, который говорит: ты на правильном пути, потому что они неправильно делают. Сколько есть людей, которые в жизни и на опыте совершенно не живут такой жизнью, но как только попадают сюда, начинают учить. Надо жить вот так, надо поступать вот так и вот так. Бог знает, как это надо сделать. Когда это делает Господь, Он сперва говорит: прощаются тебе грехи твои, а потом говорит: иди и впредь не греши. То есть вы обратили внимание, действие Духа Святого, Он вначале утешит, Он вначале скажет вам, а потом скажет: а теперь иди и не греши. То есть, а потом Он скажет вам о грехах, но только после того, когда скажет, как избавиться от них. Как скажет, что больше его не существует, я его бросаю в бездну забвения, я прощаю тебя, я не обвиняю тебя. Еще здесь один момент, что Бог, прежде чем объявит его нечистым, он заключает его. И это заключение обычно человек не выносит. Редко какой человек выносит заключение. Если он вынесет заключение, вполне возможно, эта язва, которая начала было расцветать, она поблекнет. Потому что человек принял обличение. Он находится под обличительной силой Духа Святого. Дух Святой изнутри начинает вести его и показывать, освещать и просвещать его путь. И тогда он его объявляет. Но тогда он говорит, нужно это место, на котором это расцвело, вырвать. И одежду еще раз вымыть, выстирать еще раз. То есть вода – это всегда было символ Слова Божия, символ его уставов, каким образом и как это сделать. Теперь после того, когда книга Левит так тщательно рассказала о проказе и не закончив, она тут же спешит говорить, каким образом избавляться от нее по уставу. Избавление от проказа, иногда люди говорят, это очень легко, это очень просто. Это, я бы сказал, легко и просто, и в то же время это не совсем легко и совсем просто, как некоторые думают. Если бы это было очень легко и просто, тогда грех был очень легким и простым, и не был бы таким страшным, и Слово Божие не уделяло бы ему такого внимания. Но это вечная смерть, вечная разлука с Богом, и это уродство. Это непросто, и поэтому само очищение производится для нас. Бог дает это даром, и то, что нам дается даром, мы говорим просто. Но тем не менее, это даром, где человек должен нечто употребить от себя. И где Бог употребляет, сам человек никогда не избавится. Однажды, попав сюда, он никогда не может избавиться от этой нечистоты. Глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно очистить его, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять двух очищаемых, для очищаемого двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою». А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказа 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый моет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего». Далее я пока не хочу читать, остановиться здесь. То есть, хотя Бог уже объявил его чистым, но процесс продолжается. Начинается он с того, что священник выходит за стан. Не прокаженный приходит к священнику, а священник идет к нему за стан. Вне стана это нечистое место, где пребывал прокаженный. И все, что соприкасалось к нечистоте, делалось нечистым. Но священник, оставляя чистое место, идет туда, вне стана, другого способа освобождения от проказа нет. Когда человек попался, и проказа на нем расцвела, и он объявлен нечистым был, и потом эта проказа проходит по великой милости Божией, она проходит, и священник выходит за стан. Сколько сегодня священник вышел за стан и возвратил людей, которые были объявлены нечистыми, и были прокаженными, и очутились вне стана. Священник вышел и берет двух птиц, чистых. Он берет кедр, червленую нить и иссоп. Он берет глиняный сосуд с живой водой. Живая вода – это проточная вода. Она называлась живой водою. Прообраз живой воды, не застаивающейся воды. Глиняный сосуд – это природа человека. Здесь речь идет об Иисусе Христе. Тело его здесь представлено под глиняным сосудом. И живая вода – это он, находится в нем. Теперь птица заколотая – это тоже Иисус, и птица выпущенная – это тоже Он. И кувшин с водою глиняный, и эти две птицы, все они с разных сторон показывают нам Иисуса Христа, каким образом Он будет очищать прокаженного. Во-первых, живая вода в Нем. Человек погружается в него. Разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть Его крестились, и так мы облеклись с Ним в смерть? И когда мы опускаемся в эту живую чистую воду, то прежде чем эта живая вода, она должна была окраситься Его кровью внутри, в Нем. Птица живая, чистая, заколотая прямо над живой водою, и кровь заколотой птицы стекла вся туда. Потом берется другая птица, берется небольшое кедровое дерево, то есть кусочек кедра. Берется иссоп, обвязывается червленой красной нитью. И вся эта птица вместе со всеми этими, кедром, иссопом и червленой нитью полностью окунается в эту воду. Она становится окрашенной этой красной водой. А потом он берет и вместе со всем с птицей, иссопом, кедром и нитью и 7 раз кропит на очищаемого и отпускает птицу в поле, и как только он отпустил птицу, он объявляет его чистым. Процесс будет еще продолжаться. Не думайте, что это такой легкий процесс для того, чтобы избавить нас от греха, избавить нас от проказы. Этот процесс должен был пройти через смерть, то есть Иисус должен был за это умереть, за грех каждого отдельного человека, своего чада Божия. Он пришел и умер за своих. Когда Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, спал, и во сне к нему пришел ангел. Прежде чем он ложился, он решил отпустить свою жену, потому что был праведник. Он не хотел ее оглашать. Он не хотел придавать огласке, что она стала беременной без него. Она не сказала ему, по каким-то причинам не сказала ему. Она не могла прийти и сказать ему: «Иосиф, ты знаешь, сегодня произошло чудесное явление. Ко мне пришел ангел, имя ему Гавриил». И он сказал мне: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, ты родишь сына». Я ему сказала, как я его рожу, когда я не знаю мужа. Он сказал, что сила Всевышнего найдет на тебя. Она не сказала ему об этом. Между ею и ангелом был совершен как бы завет, договор. Она сказала: «Да будет мне по слову твоему». И, наконец, Иосиф заметил то, что уже нельзя было скрывать. И он обратил внимание, он не стал ее спрашивать. Он не стал ей: «Мария, ну-ка пройдем. Слушай, что случилось с тобой? У тебя есть еще кто-то, ты с кем-то была?» Он не стал, он только заметил, он не стал огорчать этой девушки. Он решил тайно ее отпустить. Он решился тайно написать разводное письмо, что он ее отпускает, и она будет чистой. Никто не обвинит ее, что этот ребенок вне брака. Все подумают, что это ребенок Иосифа, но Иосиф почему-то не возлюбил ее. По закону требовалось дать разводное письмо, если муж возненавидел жену свою. Пусть даст ей разводное письмо, и пусть она пойдет. И он решил так сделать, он решил взять ее грех на себя. То есть он не хотел ее оглашать. Пусть это будет мой ребенок, но он уже не хотел к ней прикасаться. Он был муж праведный. И тогда Дух Божий сказал ему, что тот, кто родится, не смущайся, он от Духа Святого. Он спасет людей своих от грехов их. Обратили внимание, здесь пророчество о своих людях, что он спасет только своих, а не весь мир. Быть может, странно звучит. Мы любим повторять: «Ибо так возлюбил Бог весь мир». Правильно, Бог возлюбил весь мир, и спасение дано всему миру. Но там дальше говорится продолжение: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не весь мир, а только всякий верующий. Этот всякий верующий назван своим Богу. Он придет спасти своих людей от грехов их. Теперь эти люди свои – это те, которые познали Его. И вот теперь он спасает их таким путем, что он должен умереть за них, он должен взять, он должен выйти на это нечистое место к прокаженному. И он умирает. Теперь для того, чтобы объявить его чистым, все это погружается. Кедр на Ливане. Вы помните, мы рассуждали о нем. Давид имел дом из кедрового дерева. О нем сказано, что праведник растет подобно кедру на Ливане, красуется. Кедр – это символ праведности. Червленая красная нить, ее по-разному рассуждает, но в данном случае она обозначает господство над этим миром, победа над этим миром. Красный цвет – это был символ царской власти, это был символ победы над этим миром. И все цари одевали красную мантию, потому что это был символ победы и власти над этим земным миром. Это слава мира. Иссоп – это третий предмет. Все это вместе должно окунуться в кровь. Иссоп Соломон знал все. Он исследовал все и говорил от Ливана до кедра, который растет на Ливане, до иссопа, который вырастает из стены. Иссоп – это маленькое растение, кустообразное. Бог повелел этим иссопом еще народу израильскому в Египте взять иссоп и им кропить кровью и мазать перекладину. Именно этим иссопом он повелел и Аарону. Всякое кропление кровью совершалось либо пальцем, рукою, либо иссопом. Давид поэтому говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист». Иссопом кропили и водою, и кровью. И все это делал иссоп. На иссоп наложили губку и подали Иисусу. Это тоже был иссоп. Что же он обозначает? Практически иногда мы говорим, каким же образом кровь Иисуса может кропиться на нас. Она может кропиться только иссопом и никаким другим предметом. Или пальцем священника, мы будем читать это далее, или же иссопом. Здесь привязан иссоп. Что это такое? Я скажу, что это такое. Иссоп – это наше провозглашение, это наше исповедание, исповедание библейское по Слову Божьему. Вот что такое иссоп. Если это праведность, то эта праведность становится доступной для нас через иссоп, потому что иссопом кропится кровь. Почему я становлюсь окропленной кровью? Потому что я говорю, я принимаю прощение даром по благодати во Христе Иисусе. Когда я это говорю, иссоп кропит меня. Вот он, что иссоп. Правильное исповедание является иссопом. То есть они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Слово свидетельство, оно как раз и кропит эту кровь. Оно является иссопом. Значит, наше свидетельство является иссопом. И здесь это свидетельство было. Свидетельство Иисуса Христа. Здесь прямо говорится, свидетельство Иисуса. Иисус называет своих последователей своими свидетелями. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, иссопами. Вы будете кропить кровью. То есть через вас кровь моя будет попадать на других и будет освящать их. Через вас, через ваши молитвы кровь будет входить во святилище. Молитвами святых, иссопом святых кровь вносится во святилище. Когда я свидетельствую сам о себе, это иссоп. Иисус тоже свидетельствовал. Он сказал, я в третий день воскресну. Это был чистый святой иссоп. И все это вместе Иисус победил. Сатана ему сказал, поклонись мне, я дам тебе все царства мира и славу их, только за один поклон. Иисус взял все царства мира и славу их своею смертью. Он погружен был туда, и эта червленная нить, символ власти над этим миром. Пророк Исаия назвал его князем мира. Сатана потерял свою власть. Он стал просто беглым узурпатором. Он теперь больше не мог узурпировать этот мир. И он сейчас не имеет права на этот мир. Иисус имеет право, но люди добровольно подчиняются дьяволу, и если они захотят выйти, то вот такой выход, только один, через Иисуса, и только путем таким, который здесь описан, библейским путем. Почему люди не могут освободиться? Потому что не пользуются библейским путем, потому что не хотят изучать путь библейского освобождения, потому что говорят, это очень легко, одна секунда. Вы в одну секунду принимаете здесь действительно, объявляя чистым, и потом уходите и снова идете в грех. Почему? Потому что процесс не закончился. Вы должны подчиниться дальше этому процессу. Здесь говорится, что на этом процесс не заканчивается. Бог объявляет чистым. Бог называет несуществующее существующим. Но для того, чтобы это несуществующее, которое здесь, соединилось с существующим там, или же наоборот, существующее трансформировалось, видимый мир, и невидимое стало видимым. Нужно что-то сделать, нужен дальнейший процесс. И этот дальнейший процесс, когда он выпускает эту птицу в поле. В одном месте козла отпускали в поле, в этом случае отпускалась птица. И эта птица, окрашенная кровью, взлетала. Символ воскресения, учение воскресения мертвых. И когда она взлетала, она несла на себе окраску красную. Этот белый голубь, чистый, был окунут в живую воду, окрашенную кровью другого голубя, один и тот же Иисус. И он взлетел и улетел к Отцу. И то, что это голубь, это говорилось о том, что Иисус Духом Святым принес в себя непорочного Богу. Что Дух Святой участвовал в этом, третья личность Божества. Это не было без Духа, это было с Духом Святым. И только если бы не Дух Святой, он не принес бы себя в жертву. Если бы не Дух Святой, он просто не выдержал бы атаки дьявола. Он знал бы истину Божью, знал бы, что хочет от него отец, любил бы отца и готов был бы умереть за него, но он не выдержал бы, даже находясь в чистом теле, он умер бы до Голгофы. Он был бы раздавлен демонами, раньше, чем он исполнил бы волю Божию. Мы будем раздавлены демонами, раньше, чем исполним волю Божию, если отвергнем Дух Святой, если не призовем его на помощь. Только Дух Святой может в самый последний момент, когда ад уже душит вас и говорит, это твой конец, это твоя последняя точка, все, это конец, ты не видишь никакого просвета. И тогда приходит этот голубь, уже живой, воскресший, но окрашенный кровью того, и взлетает к Отцу, и эта кровь возносится к Отцу, прямо во святая святых, и вы объявляетесь чистыми. Но процесс продолжается. Вы уже объявлены чистыми. Бог назвал несуществующее существующим. Многие так и чувствуют. Придя, они радуются этой чистоте. Но процесс очищения продолжается. Очищаемый моет одежды свои после того. Острижет все волосы свои, моется водою и будет чист. Это он все еще находится вне стана. Там произошло его действие. Очень многие служения так и находятся вне стана. Так и не вошли снова к Богу. Они так там и находятся. А здесь написано, что он должен омыться водою после этого и остричь все волосы свои. Значит, что значит омыться водою? Вот теперь только он должен подойти близко к Богу. Обычно омывали водою, согласно Слову Божьему, мы уже с вами смотрели, только и только священников. И вдруг этой чести удостаивается омытие водою прокаженный, грешник, дитё Божие, которое согрешило. Те израильтяне, которые находятся там и непрокаженные, им это не нужно. Но здесь говорится, он должен остричь также и все волосы свои. Мы уже с вами говорили, что волосы – это символ славы Божией, символ покрывала. Это плод смирения, плод покорности, на который Бог смотрит с удовольствием. Волосы твои, как стадо, коз, сходящий с горы Галаадской, и царь увлечен твоими кудрями. Поэтому у священника вместо этих волос был кедар. Женщине за место кедара даны свои естественные волосы, символически, образно представляющие покорность. Но в духе должны быть у всех эти волосы. Но они могут быть только у тех. И поэтому волос – это то, что ближе соприкасается с внешним миром. Кожа, а на коже волос. Теперь, говорится, он должен остричь все волосы свои, потому что Бог объявил его чистым. Теперь остриги эти волосы полностью. И омойся водою. Человек начинает узнавать, что можно делать и что нельзя. Он начинает понимать, что его жизнь, ту, которую он проводил до этого, и он говорит, меня Бог принял вот таким, какой я есть, я пришла к Богу вот такой, и поэтому я такая и буду ходить. Сколько сегодня мужчин вот с такими волосами пришли к Богу, стали пасторами церквей и проповедуют. Они говорят, я такой пришел к Богу, я такой и остаюсь. И они приводят место Писания, в каком звании призван, в том и оставайся. Но здесь же не имеется в виду в звании. Если ты в греховном звании, то что ты должен в греховном звании оставаться? Ведь Павел писал о рабстве, о буквальном рабстве. Если ты призван рабом, не смущайся, что ты раб. Благословляй Бога. Призван свободным, не смущайся, ты раб Господа. А он раб человека, но свободный в Господе. А ты свободный от человеков, но ты раб Господа. То есть не смущайся, в каком кто звании призван. Теперь иногда люди толкуют это, раз ты покаялась не замужем, оставайся не замужем. Покаялся не женатым, оставайся не женатым. Разведенной покаялась, оставайся разведенной. Они извращают смысл Слова Божьего. Здесь же говорится о том, что он должен омыться водою. Эта вода говорит о том, что если ты пришел вот с такими волосами, мужчина, гомосексуалист, то ты и должен постричь свои волосы. Если у женщины очень короткая стрижка, чисто мужская под мальчика, она должна отрастить ее. Она не знала об этом, но она должна теперь это сделать. Если она пришла такой, что там, где она появлялась, на вечеринках, и за ней мужчины увлекались, потому что ее вид провоцировал их. Теперь она пришла к Богу, она должна мыться водою, и ее одежда больше не должна провоцировать противоположный пол. Точно так же и на мужчине одежда не должна провоцировать женский пол. Она тоже может провоцировать. Сегодня есть все для этого стили, чтобы провоцировать женщин. И мужчины знают об этом, они провоцируют. Иногда они не обращают на это внимания. Я встречал невеж, которые не знают, что они провоцируют. Но они провоцируют. Поэтому мы должны быть особенно внимательны, беречь друг друга. чтобы не дать повод дьяволу, не дать повод сатане. Здесь говорится, омыть водою он должен и будет чист. И что, это уже все? И опять не все. Мы омываемся водою, мы меняем полностью наше мышление. Я часто привожу эти слова одного поэта, не знаю его имени. Он говорит, новым чувством всем сердцем отдался, как ребенок душою я стал, и я сжег все, чему поклонялся. Поклонился всему, что сжигал. То есть омыться водою – это переоценка всех ценностей. Потому что до тех пор там, в долине прокаженных, там совершенно стиль жизни был другой. Там одежда была другая, там все было другое. Вы все время, нижняя губа закрыта, голова наоборот открыта, чтобы видно было вашу проказу, и вы все время ходили и кричали, если кто-то издалека появляется, вы кричали «Нечист! Нечист! Нечист!» Вы все время видели себя, и вы все время говорили «Грешник! Я грешник!» Вы все время видели ваши кабаки, вы все время видели ваши эти бездонные дыры, вы все время видели мужчин этих и женщин, у вас все время в глазах это было. У вас все время в глазах была эта литература, эти фильмы. Но теперь вы пришли к нему. Все должно измениться. Боаз сказал Руфе, пусть только это поле будет пред твоими глазами. Только одно поле теперь должно быть пред твоими глазами. Только один образ должен быть пред твоими глазами. Ничего не должно, все измениться. Это вода, полностью омытие воды, погружение в смерть Иисуса Христа. И только потом войдет стан. Он чист, но он вошел в стан. И пробудет 7 дней вне шатра своего. Вы видите, не так просто восстановить Богу, человека, на то место, на которое он его однажды поставил. Не так это легко дается Богу. Иногда люди думают, они несли в себе высокое святое служение внутри себя. И, наконец, сатана все это растоптал, и они оказались в долине прокаженных. И теперь они приходят и думают, о, 2×2, да, вы чисты, Бог объявил вас чистыми. Но он говорит, и теперь, когда уже ты чистый, я мылся водою, и все сделано, 7 дней вне шатра своего, ты все еще не можешь успокоиться в своем шатре. Ты так долго был там, и все еще нет этого семейного уюта. Я знаю, многие святые его и сегодня не имеют. Они находятся пока вне шатра своего, они омываются водою, они меняются. Они меняют меры, они истребляют все, что у них есть не святое, очищая себя от всякой скверной плоти и духа. Это есть очищение, омытие водою, и они находятся в стане. Бог объявляет их чистыми. Священник объявляет их чистыми, они радуются пред Богом, но они не имеют еще того глубокого мира и покоя, утешения. Лица их все еще смущены, они еще все не удовлетворены в себе. Почему? Потому что они все еще не в своем шатре, они все еще не на том месте, куда их вел Бог. Что Он предназначил, Слово Божие говорит, дары и призвания Божьи не приложны. Неважно, но Бог доберется все-таки, если мы желаем и подвязаемся, то обязательно Бог приведет нас туда, куда Он хотел привести, и мы исполним то, что мы должны были исполнить. И Он продлит дни нашей жизни. И мы будем жить до тех пор, пока мы исполним волю. Когда мы начнем конкретно молиться, Боже, я хочу жить столько, чтобы исполнить Твою волю, данную мне, пока я не войду в мой шатер и не успокоюсь. Достаточно находиться в долине прокаженных, достаточно находиться вне шатра своего, ты чист. Теперь в 7-й день вне шатра, что он делает? Обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. Он уже чист, но слово «будет» – форма будущего. Она все еще называет несуществующее существующим и что-то еще программирует. Она не говорит уже «ты есть». Ты практически есть, Бог объявил тебя чистым, но теперь процесс. Теперь 7-й день, 7 мы уже говорили, это полнота. Полнота, то есть вот теперь, когда вы омыты этой водою, вам будет дано время, чтобы проявить плод. И когда вы начнете проявлять плод, то несмотря на это, плод этот не совсем будет чистым. Если бы он был чистым, не надо было снова обревать волосы и мыть тело водою в 7-й день. Но даже тогда христианин, проявляя жизнь свою, изменяя мышление свое, поведение свое, и полнота Божия, и вдруг в этой полноте Бог что-то снова находит в человеке. Он настолько святой и чистый Бог, что он находит, он говорит, снова сбей все волосы и еще раз омойся. И только тогда можешь войти в свой шатер. И то, прежде чем ты войдешь в шатер, здесь прежде чем ты войдешь, ты еще что-то должен сделать. И вот он в этот 7-й день снова сбривает все волосы свои, которые за 7 дней могли вырасти, сколько там могло, какие они могли вырасти, эти волосы. Он уже их обрил до этого. Через 7 дней он снова обривает и снова умывается. Какая полнота! То есть, как точно, как она была при заключении 2 раза. 7 и 7, пока Бог установил, чист он или не чист. Только так, точно так теперь он объявляет его чистым. Весь процесс, тот путь, которым мы заблудились, мы придем на истинный путь точно таким путем, возвратившись назад, и затратим ровно столько времени. Иногда люди говорят, ну почему, я уже все принял верою, я исповедую. Они хотят этого быстро сделать. А Бог говорит, омывайся водою. Омывайся водой, остриги все волосы свои и ожидай 7 дней вне шатра своего. Пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и 1 лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. Я хочу обратить наше внимание сразу на то, что этот очищаемый от проказы приходит с таким посвящением, с такой жертвой, как священник. Такая жертва только священнику полагалась. Только священник так приходил, когда их посвящали. С елеем. С елеем ни один израильтянин не приходил. То есть они приходили, они приносили елей, но никто из них не был помазан никогда елеем. Здесь же этот лог елея приготовлен всецело только для этого человека. Какая великая милость! И возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности. Вы обратили внимание, не в жертву за грех, не в жертву за то, в чем ты родился. Если бы это был совершенно человек другой, он приходил бы, он приносил бы вначале не жертву повинности, а жертву за грех. Жертва за грех – это я родился грешником. Жертва повинности – это то, что я сам согрешил, я провинился. Здесь говорится о том, что этого человека Бог не требует сейчас, в первую очередь, жертву за грех, чтобы он объявил, что он родился грешником. Но он должен принести, потому что он уже объявлен чистым. Потому что жертва за грех совершена раньше. Здесь не говорится, что она за грех, но он уже омыт в крови Агнца. Он уже умер для всего. Он уже омылся, очистился, и теперь жертва повинности. И лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом, и заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение, на месте святом, то есть северная сторона медного жертвенника. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику, это великая святыня. Вот как раз отсюда священник брал себе часть. И возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господней. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на месте, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа. Я, когда смотрел на это место Священного Писания, я просто напомню вам, что когда священник посвящался, то на голову его таким образом, и вот точно так, то есть все соприкасающееся со священством, как будто бы человека посвящают на священники. В этом месте я хочу привести притчу о блудном сыне. Здесь она просматривается. Вот здесь как раз мысль, которую Иисус говорил о блудном сыне. Этот блудный сын, который все расточил, все промотал, и только тогда признал себя виновным. У старшего сына тоже была проказа, и он тоже был нечист. Но он не оставлял никогда дома отца, но у него была проказа, у него были друзья, которые не являлись друзьями его отца. Он сказал, ты никогда мне не дал даже и козленка повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, мод, пьяница, блудник, промотал все, теперь пришел, ты теленка для него заколол. Теленок – это телец, это сила. Вы помните, мы говорили, это особая сила Божия, дана этому человеку. Не просто козленка. Он говорит, ты бы хотя мне дал силу от козленка. То есть этот старший сын никогда не пользовался силой даже от козленка. А этот блудник пришел и вдруг воспользовался силой тельца. Когда он увидел Бога, он не видел, разумеется, его образа, но он увидел, что Бог потребовал волов, то есть быков. И он решил, что Бог есть бык и сделал быка им. То есть это сила. Он увидел, что сила у этого быка, и что его Бог есть Бог сильный. Он в этом демонстрировал свою силу. Он подумал, что Бог есть бык. Хотя Бог не являлся быком, и Бог не являлся человеком. И Бог не являлся птицей. Бог есть Бог.
Он просто проявляет свои природные, чтобы показать, кто я. То есть какая-то одна природная черта в каком-то одном животном. Ведь и у нас есть многие природные черты, сходящиеся с многими животными, с многими птицами и с многими зверями. Когда поэзия у нас, то мы не говорим «медведь» или «лев». Мы говорим, что поэзия, она взметается вверх, у нее есть крылья. Поэзия не ходит на четырех ногах, поэзия летает на двух крыльях. И когда художник что-то творит, то он именно взмывает вверх, на крыльях. То есть мы тоже это видим, эти образы и эти символы. Но здесь говорится о нем, что когда он пришел, отец сказал ему: принесите лучшую обувь, перстень, лучшие одежды, теленка, созовите всех, будем радоваться и веселиться. Этот же старший не попал. Почему? Потому что он не признал себя нечистым, хотя отец его звал. Вот смотрите, отец зовет, но войти туда может только тот, кто объявит себя нечистым, когда он ему скажет, что вот это вот пятно, пятно проказы. А он говорит: нет, он спорит с отцом, он спорит за этого сына, почему ты его впустил? Я же не оставлял тебя. Этот сын оставил, он был в долине прокаженных. И теперь пришел он, говорит: я недостоин называться сыном. Если можешь принять число наемников. Он говорит: не могу принять число наемников. Ты мой сын. Я тебя принимаю в число сыновей. И ты всегда был моим сыном, и я наблюдал за тобою в долине прокаженных. Ты был там, но я наблюдал за тобою. Много песен сложено на эту прекрасную чудную притчу. Как часто отец, позабытый в окно, смотрит туда. Мы, конечно, немножко здесь видим сентиментальность, но здесь очень глубокая суть, святой Бог. Если здесь есть сентиментальность, то почему старший сын не вошел? Сентиментальный человек вел бы его, но старший сын не вошел. Написано: и не хотел войти. Не потому, что Бог не впустил. Наш грех не впустит нас туда. Наши противоречия с Богом не впустят нас. Мы будем пререкаться с Ним и говорить Ему, что Он не прав. Мы будем обвинять Его, говоря: почему? Что я такое сделал? У меня мелочь такая, и ты за такую мелочь меня не пропускаешь. У того все тело в проказе. И ты говоришь ему, что он чист. А у меня какое-то пятнышко, и ты говоришь, что я не чист. Ну и что, что какие-то грехи, у всех у нас есть грехи. Нет, Бог смотрит не так на грех, как мы смотрим. Божий взгляд на грех совершенно другой. Только когда ты увидишь себя полностью нечистым и сломишься, и скажешь: ничего не могу, все. Если Бог сейчас что-то сможет, сможет. Вот как раз в тот момент Бог и начинает делать. Вот здесь и говорится о том, что он получает в это время елей. Во-первых, он получает, как и священник, крови на правое ухо. Слышание окропляется кровью, и мы уже говорили, теперь его ухо приучено к небесной музыке. Вот теперь он легко будет различать сатанинскую музыку, как бы она ни пряталась, за каким бы покрывалом или за какой ширмой ни стояла, какой бы святой ни исполнял эту музыку или эту песнь. Ваше ухо, теперь настроенное только на небо, оно моментально различит. Вы теперь оглохли для этой музыки, этого мира, вы не цените ее, и теперь она для вас ничто. Вы глухи для нее. Кто глух, как вестник мой мною посланный? Ты слышал многое, но не замечал, и уши открыты были, но ты не слышал. То есть слово «не слышал» — это значит не увлекался, не ценил, не обращал на нее никакого внимания. Она была мерзостью для него. Но это музыка неба, которая полностью ненавидит. Для египтян мерзость пастух овец. Овца — это чисто животное, кротость. Теперь вас пленяет только та музыка, которая успокаивает и усмиряет чувства, которая не возбуждает низкие инстинкты. Иногда и легкая, спокойная, барная музыка в ночи, она опять влечет человека к сексу или к алкоголю, или к наркотикам, или еще к чему. Не обязательно тяжелый рок. Есть и другие виды, то есть есть на вид очень райская музыка, но код, заложенный в ней, приведет вас прямо в ад. Но когда будет положена эта кровь, когда человек объявит себя нечистым и увидит, что он ничто, тогда только Бог касается кровью его уха, и открывается его ухо для слышания неба, и он тогда восторгается музыкой неба, псалмами и песнопениями духовными. Они для него просто пища, он наслаждается ими, он готов все время слышать и петь их, особенно сливаться в собрании святых вместе со всеми. На большой палец правой руки мотив всех его действий, мотивация всей его деятельности, что бы он ни делал, на всем лежит кровь. Все прошло через смерть. И там, где лежит кровь, там уже не появится язва проказы. Там не появится самомнение. Там не будет присвоения Божьей славы себе. большой палец правой ноги, мотив всех его хождений. Теперь его ноги не идут в собрание развратителей, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его он помышляет день и ночь. Вот теперь куда его ноги спешат. Теперь в момент, когда он разбит, и когда сатана бьет и нападает на него, он не идет в бар. Немногие братья говорили, как только с женой неполадки, он идет в бар. А что, говорит, мне оставалось делать? Мне больше ничего не оставалось делать. Но потом, когда они начинали приближаться к Богу, они говорят, теперь, когда у меня с женой неполадки или с мужем неполадки, я иду в отдельную комнату. Или просто ухожу на лоно природы и начинаю молиться. И говорю, Боже, я все равно не уйду от Тебя. Мне тяжело, мне больно, но я не уйду от Тебя. Если мне придется и умереть от этой психической атаки, от этого давления, я умру пред Тобою, но я не пойду туда. Я больше не пойду туда. И тогда приходит исцеление. Это значит кровь на большой палец правой ноги. Это значит процесс. Таким образом Бог продолжает свою работу. А потом не все. А потом елей. На эти же места наносится елей помазания. Елей, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И после крови тут же на место появляется сила Божия. Сила Божия, елей, крапится прямо на кровь. Сила. И тогда вы уже не сламываетесь. Когда он подходит, вы уже не кричите «я больше не могу». Вы кричите «все могу, укрепляющий меня Иисусе». Тогда вы начинаете гоняться за сатаною. Вы уже не бегаете от него. До тех пор, пока кровь, вы могли убегать и защищаться кровью. Но как только елей коснется вашего слуха, и большой палец правой ноги, и большой палец правой руки, вы больше не будете убегать от дьявола. Дьявол теперь начинает убегать от вас, и вы начинаете гоняться за ним. Давид говорит «я гоняюсь за врагами моими». Было время, когда они за Давидом гонялись, а Давид убегал от них. Теперь пришло время, он гоняется за врагами своими, они убегают, я настигаю их и поражаю их. Он научает персты мои брани. Совершенно положение меняется. Человек начинает петь победоносные песни, и уже никакие вещи в этом мире его не смущают, ничего не смущают, он не жалуется, он идет, побеждая. Почему? Елей. И Слово Божие говорит, елей – это обличение праведника. Откуда он приходит? Стекающий на бороду и бороду Аронову не повредит голове моей. Когда праведник начинает понимать, апостол Петр понял, когда Павел его обличил, возлюбленный брат, слава Богу, что находится такой человек, который в момент, когда я отхожу или лицемерю, может подойти ко мне и остановить меня. Когда я нарушаю что-то, он может остановить меня. Слава Богу, что есть такие Павлы. Остальной елей вылит на голову. На голове елей – это сила разума, просвещенного, обновленного разума. Когда у вас здесь есть сила, тогда вы повелеваете и вы исповедуете эту силу, и тогда все, что вы не скажете, будет вам. Елей на голове – это иссоп, который будет кропить. Все, что вы не скажете, будет вам. После этого действительно Слово Божие начинает сбываться в жизни таких людей. Иисус сказал, истинно говорю вам, если он с верою скажет все, вера – это сила Божия, которая приходит от елея. Слово Божие – это есть елей, который был показан у Захарии. Что ты видишь? Вижу золотые трубочки и стекающий елей по ним, маслины. Что это? Не знаю, что. Это слово к Зарававелю. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Это говорит, что Слово Божие есть Дух. Слова, которые я говорю, суть Дух и жизнь. Они в это время становятся Духом. В это время они для вас не такие, как для других людей. Один его читает, говорит, я читаю, я исповедую, ничего не получается. Но когда вы начнете читать и исповедовать, у вас будет получаться сила. То есть вот здесь только придет эта сила. 19 стих, дальше. «И совершит священник жертву за грех». И очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения. Странно быть может, но вдруг опять вспоминается жертва за грех. И очистит. Жертва за грех, это не... Когда приносила жертву за грех, она никогда не приносилась за мой собственный грех. За собственный грех приносилась только жертва повинности. Жертва же за грех, это то, в чем я рожден. Она еще раз здесь подтверждает мое рождение по плоти от моих плотских родителей. Я согрешал и вынужден приносить жертву повинности только потому, что я был рожден грешником. Но почему Бог не говорил о жертве за грех вначале, а жертва повинности? Потому что однажды я уже отрекся от этого, сделал все, и потом проявилась жертва, то есть проявилась проказа, и я должен жертву повинности принести. Теперь приносится жертва за грех. Практически она здесь приносится как благодарность. Когда я говорю: «Боже, я благодарю Тебя, что Ты искупил меня от жизни, переданной мне от отцов, от суетной жизни, переданной мне от отцов», в это самое я приношу жертву за грех. Мне приходится приносить ее каждое утро и каждый вечер, а иногда и днем. Всякий раз, когда я вспоминаю, я приношу ее. И обязательно сразу следом за жертвой за грех должна последовать жертва всесожжения. И здесь так и написано: после того заколет жертву всесожжения. И я говорю: «Боже, я благодарю, что Ты искупил меня от жизни, переданной мне от отцов, и я посвящаю, я Твой. Ты можешь делать со мной, что хочешь». И Бог начинает делать, и тогда мы можем быть в смущении. То есть вы говорите: «Я отдаю себя всего Богу». Если я отдаю себя всего Богу, то я должен принимать от Бога елей. И я не должен этот елей называть чашей ни в коем случае. Как только я называю чашей, священник объявит меня нечистым. «И возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист». Теперь говорится о бедности. «Если же он будет беден, и не будет у него достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их 8-й день очищения своего к священнику ко входу скинии собрания пред лице Господа». Теперь уже он чист, потому что он мог войти сюда, из шатра своего, и прийти ко входу скинии собрания. И Бог все время говорит «чистым». То есть это говорит: святый, да освящается еще. Видите, у Бога чистота совершенно не такая. Иногда мы говорим: Бог очищает, и все. И на этом, да, вот там все. Но трансформировать эту чистоту сюда и эту святость – это процесс. И тот, кто не хочет участвовать в этом процессе – это лентяи. Они не хотят участвовать, они говорят: «Уже все. Я уже под благодатью». Когда ты уже будешь под благодатью и уже будет все, тогда блудная мысль не придет к тебе. И тогда ты не останешься наедине с женщиной и не пойдешь к ней. Я уже много раз говорил, законы библейские – это законы целомудрия, которые запрещают противоположному полу без законного права, если только жених и невеста могут оставаться наедине. В другом же случае они не могут оставаться наедине, гулять, прогуливаться или еще что-то. Я не говорю о том, что вы не можете задать какой-то вопрос, подойти или пройти. Нельзя впадать в крайности. Но когда люди хотят просто общаться, когда просто куда-то идут друг к другу, она идет к нему или он идет к ней, нельзя этого делать. Это проявление нецеломудрия, это тоже есть волшебство, потому что вы не слушаетесь в это время Господа. Само непослушание является волшебством. И тогда здесь говорится: если он беден, то пусть он возьмет это. За место овна, то есть за место 3 овец, которых он здесь должен был принести, 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю, здесь он только 1 приносит, и за место 2 молодых голубей. И точно так же священник сделает, я сейчас не буду зачитывать, но все точно, как произошло здесь, происходит и здесь, только замена 2 голубями, если он беден. Иисус родился в семье, где принесли за Него в день очищения Его именно 2 голубей, потому что родители Его не настолько были богаты, чтобы приносить 2 овнов за Него. Когда было 40 дней, Ему исполнилось очищение, нужно было принести за очищение. Что здесь за проказу, что там? Только там за очищение только вот эти 2 овна приносились. Здесь же от проказы мы видим очень длительный такой процесс, скрупулезный, и мы по нему проходим, то есть буква за буквой. 33 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда войдете в землю хананскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказа на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня в доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, Прежде, нежели войдет священник, осматривает язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые кажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. Я не буду сейчас дочитывать до конца, но расскажу, что и за дом точно таким же образом, та же скрупулезность, дважды заключался дом. Вся штукатурка должна скоблиться. Место, на котором язва, этот камень полностью выкидывался и выбрасывался, и вся штукатурка, и этот камень на нечистое место. Дом закрывался. Но прежде чем священник туда войдет, и прежде чем вы позовете священника, Слово Божие здесь говорит, ты должен вынести из дома все. Если же ты не успел вынести из дома, а священник уже пришел в дом, то когда он объявит и закроет дом, то что все в доме остается нечистое? А до этого времени, пока священник не объявил, и ты вынесешь из дома, то ты спасешь, по крайней мере, имущество свое от нечистоты. Здесь говорится, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. Дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое. Возьмут другие камни, и вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Вы представляете, какая работа должна быть проделана? Значит, все оскоблить, всю штукатурку, камни выломать, поставить новые и оштукатурить, а то все выбросить. И на 7 дней закрывается. И если язва опять появится и будет свисти через 7 дней, то священник придет, осмотрит, что язва опять, то он опять это же сделает. Теперь, кто входит в дом во все время, когда он заперт, то нечист до вечера. Кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Теперь, когда очистить этот дом, Бог сказал точно так же взять, что за человека, что за одежду, точно таким же способом. Что такое дом? Слово Божие говорит, смотри свое строение, из чего ты строишь. Теперь это уже не праведность, а дело. То действие мои, а то дело, служение непосредственное. Мое непосредственное служение из моего непосредственного служения, которое дал мне Бог, непосредственно мой шатер, мое место, там я могу делать дом. Апостол Павел говорит, смотри, кто из чего строит. Кто строит из дерева, сена, соломы, то оно сгорит, когда Бог будет испытывать огнем. А кто из камней, у того дело устоит. То есть дом – это служение, которое Бог приготовил, это воля Его, это течение, о котором сказал Павел, течение я совершил. Когда вы совершите течение, это значит, вы построили свой дом. И вдруг, когда дом построен, служение построено, законченный дом, Бог пришел осматривать его, и вы заметили, что какой-то камень нечистый. То есть появилась проказа на камне. Он не из дерева, он не из соломы, он из камня. Но на этом камне проявилась проказа. Почему? И мы уже говорили, непослушание. Было, когда ты этот камень ложил, когда ты устраивал этот камень, то ты в своей жизни в чем-то проявил непослушание, и именно на этом камне вышла в свое время проказа. Она сразу была. Непослушание – это бацилла, это микроб, которая сразу входит и изменяет код клетки внутри. Опухоли пока не видно и язвы нет. Но придет время, и она все равно покажется. Именно на этом камне, который ты ложил. И когда этот камень, ты увидишь, что этот камень нужно будет убрать, покаяться, вырезать его, выкинуть, оскоблить, и новый камень. И далее, все-таки, когда проказа проявится и на новом камне, тогда нужно будет разрушить весь дом и все, что в этом доме нечисто. И вы должны оставить этот дом. Слово Божие говорит о таких людях, сам спасется, как бы головня из огня, строение сгорит. То есть многие люди потерпят кораблекрушение в вере, сгорят, но сами спасутся. И говоря о спасении, это люди, которые были святые, чистые, которые жертвовали, делали, но наконец все сгорело. Почему? Сегодня мало где проповедуется о спасении по-библейски. Людей убеждают, вы спасены и все, но им не говорят процесс спасения. Им не говорят, что Иисус сказал, что спасенных будет очень мало из тех, которые придут к Нему. Петр испугался, он говорил, Господи, неужели мало? Он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут. Следовательно, спасутся только люди, которые на узком пути. И на этом узком пути уже не будет терней и не будет камней. На узком пути никто не спотыкается. На узком пути терны не растут. Терны растут на широком пути, и камни на широком пути. На узком пути нет соблазнов, потому что вы не соблазняетесь. Иисус говорит: «Я есть врата, кто войдет мною». Если вы вошли им, вы не будете соблазняться. Вы не пойдете вслед грешников, если они находятся, говорят: «Ну, если можно ему, почему нельзя мне? Если можно ему немножко выпить, почему нельзя мне меньше?» То есть мы отравляем людей вот таким образом: «Мне можно, мне нельзя». Но Слово Божие говорит определенно: мало будет спасенных. Только те, кто войдут узким путем. Узкий путь – это заповедь, ограничение. Само слово «узкий» не говорит, что тяжело будет. Иисус сказал: «Будет легко на моем пути». Тяжело на широком пути. Люди идут, потому что легко для души. Но здесь, на узком пути, тяжело для души, но для духа легко. На узком пути дух торжествует, потому что там пища духа, там нету пищи души. Там нету того возвышенного, того интеллектуального, чего бы мы хотели. Там нет таких красок. Мы там не ходим и не восторгаемся Рафаэлем, Микеланджело или еще там кто-то. Мы не восторгаемся там композиторами. Нету на узком пути этого. Это все на широком пути. Терны, написано, это заботы и богатство века сего. Люди считают тернами, когда их обличают. Обличение – это елей. Терны – это слава земная, это бизнес. Когда человек стоит на бизнесе, зависит от него, когда он дрожит весь за ним. Вот это терны. Это камни преткновения. На узком пути их нет. Иисус сказал: спасутся только те, кто войдут узкими вратами. И он сказал еще одну многозначительную вещь, слово, мысль, на которую не обращают внимания: ибо многие поищут и не возмогут. Значит, многие будут искать этот путь и не смогут найти его. Причина – непослушание. Они будут в проказе. Причина – непослушание. Поэтому сейчас я хочу на этом закончить. Мы сейчас споем «Дорогое обещание». Бог нам странникам дает: по дороге испытания поведу тебя вперед. Здесь первая записка такая. Объясните, пожалуйста, место Писания, 2 Коринфянам, стихи 3-4. Главы нет. Если скажете главу, я прочту. Забыли главу записать. Кто забыл? Вот записочка. 2 Коринфянам, стихи 3-4. А, главы нет. 11 глава. Хорошо, сейчас. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Конечно, это просто два стиха, они вырваны из контекста, и судить об этих двух стихах, только по этим двум стихам, невозможно. Здесь апостол Павел говорит в начале главы о снисхождении лично к нему. Его осуждали. Но он говорит: «Я вручил вас единому мужу». Его осуждали, потому что он проповедовал, приходили другие люди, тоже проповедовали. И когда они проповедовали, они бросали тень на Павла, что он неправильно проповедует, он не так учит. И вот здесь как раз Павел говорит: «Я боюсь за вас, чтобы как змей хитростью прельстил Еву». Здесь просматривается то, что мы сегодня говорили, вопрос главы, теократии. То есть они не держались Павла, главы, а они обращали внимание еще и на других, и поэтому у Павла ревность появляется. Ревность появляется только тогда, когда появляется между двумя людьми, любящими друг друга, третий человек, претендующий на то же. Если появляется второй, претендующий на мою невесту, на мою жену, тогда у меня появляется ревность. Если появляется женщина, которая претендует на меня, у моей жены появляется ревность. Павел говорит: «Я ревную». Почему? Потому что между ним и церковью появились люди, которые говорили превратно, чтобы увлечь учеников. И он говорит: «И вы к ним были бы снисходительны». Вот когда они приходят и говорят, то вы, говорит, к ним бываете почему-то снисходительны. Вы снисходительны к лжепророкам, вы снисходительны к тем, кто называется апостолом, а суть не таков, но вы не снисходительны ко мне. Вот здесь он о чем говорит. И поэтому, говорит, я боюсь за вас, думая, чтобы как змей хитростью прельстил Еву и вашу, мы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И мы уже говорили, что такое хитростью прельстить. Слово «хитрый» – это значит сказать, а правду ли говорит ваш пастор? То есть, или правду ли, что он сказал такого, чего он никогда не говорил? Они намеренно говорят, зачем? Они хотят, чтобы вы начали защищаться. Вы понимаете, хитрость змея в чем состоит? Он знает, что Ева не имеет права защищаться, что Ева должна переложить защиту на Адама, Адам ее защитник. Когда змей подошел к ней и сказал, а правда ли, она должна была его послать к Адаму. Иди, пусть Адам тебе скажет. Суть заключалась в том, он пытался, чтобы Ева воспроизвела функции на нее невозложенные. Вот что такое хитрость. Сатана пытается через других лжеучителей возбудить в вас функции, которые вы не должны были бы делать. Он говорит, то вы должны делать, то, чего вы не должны делать, в том и хитрость змея. Правда ли сказал Бог, что ни от какого дерева в раю есть нельзя? Она удивленно говорит, Бог такого не говорил. Это была явная провокация, явно нет, Бог такого не говорил. Он только сказал, с одного дерева не есть. И все, он уже ее поймал. Она стала защищаться, нет. Она защищалась, а потом проиграла, когда он прямо ей сказал, Бог лжец. Почему она сразу она не поверила и защищала Бога? Защищая Бога, она уже исполнила не свои функции и пала, так и у нас. Когда мы не слушаемся, исполняем не свои функции, я говорил, не доказывайте никому истину и не защищайтесь. Защищаться можно только таким словом, да запретит тебе Господь. Если бы Ева сказала, когда он подошел, а правду ли сказал Бог, нельзя ни от какого дерева, она ему сказала бы, да запретит тебе Господь. Когда к вам приходят и говорят, а правду ли ваш пастор учит так-то и так-то? А пастор вас такому не учит. Они просто хотят вас хитростью, как змей. Вы говорите, нет, такого нет, и все. Вы начинаете говорить, нет, он такого не говорил. Да вы неправильно поняли. И вы начинаете ему доказывать, как учит пастор и как говорит. И потом говорите, ничего не пойму, почему все сердце, и когда ушла от этого человека, пустая или пустой, ко мне много так приходило людей. Я говорил, я же неоднократно говорил, будьте разумны. Не давайте место дьяволу, когда они начинают говорить, а правду ли ваш пастор говорил? Или скажите, иди послушай пастора сам, или пойди к нему, или да запретит тебе Господь. Но не доказывайте, как пастор говорил. Не говорите, что он этого не говорил или так не говорил. Не полемизируйте с ними, отказывайтесь от них. Вот здесь Павел это имел в виду, что они, оставивши главу, спокойно слушали других. Это не одно место, он и в другом месте жалуется на Коринфскую церковь. Он говорит, о, если бы вы хотя бы были несколько снисходительны ко мне. Вы терпите всех, но вы не можете терпеть меня, когда я вам говорю правду. А они умышленно говорят неправду и так далее. И вот это место Священного Писания как раз относится к этому. Что если бы кто-то пришел, начал другого Иисуса проповедовать, вы были бы более снисходительны к нему. Когда они начинают совершенно другое проповедовать. То есть Иисуса, но другого. Ведь не везде Иисус одинаковый проповедуется. У одних Иисус это «можете делать все, что угодно». У других ничего вы не можете делать, вообще ничего не можете делать. То есть библейский Иисус – это совсем другой Иисус. Библейский Иисус – это где вы можете успокоиться, где вам не нужно защищаться, потому что Он ваша защита. То есть если и нужно защищаться, то только другим путем, не методом доказательства и не методом оправдания, а методом «да запретит тебе Господь» или же методом «пойди и спроси у Него» или «приди в служение и узнаешь». «Пойди и посмотри». Тот сказал, «Мы нашли Иисуса, что в пророках написано, из Назарета». А тот ему говорит, «А может ли из Назарета быть что-то доброе?» Они ему говорят, «Пойди и посмотри». Вот когда вам так говорят, вы ему скажите, «Пойди и посмотри» или «Пойди сам спроси». Или же чувствуете, что в это время, если чувствуете, что бывает явно видно наглость, там не хитрость, а наглость вызывающая, в то время говорите, «Да запретит тебе Господь». И все. И таким образом вы не будете ни доказывать, ни защищать. Не доказывая, ни защищая, вы ничего не нарушаете заповеди. Ева нарушила заповедь. Хитростью сатана обманул. Правда ли такое? Нет, это неправда. Почему здесь она защищала на неправде? А здесь, когда он сказал прямо, что Бог лжец, нет, не умрете, но знает Бог. Бог вас обманул, сказав, что вы вкусите и умрете. Вы не умрете, Бог лжец. И Ева поверила, что Бог лжец, что Бог лицемер, что он не хочет, чтобы они стали богами и много знали, и поэтому она схватила скорее этот плод и давай его грызть. О, какой вкусный, знание дает, и скорее Адам. О, Адам, слушай, Бог подвел нас, он... То есть она говорила о Боге, как дьявол. Съели, открылись у них глаза. Слава Божия сошла с них, увидели, что наги. Вот что значит хитрость змея. Точно так он делает. И люди в нашем служении, когда они правильно поступали, точно так видели меня лжецом, клеветником, обманщиком, сатанистом, потому что надо же, им глаза открыли. Потому что они вступили не в законную связь, в незаконную защиту. Не доказывайте, не оправдывайтесь. Да запретит тебе Господь. Не приветствуйте человека, который несет не то учение, и в дом не впускайте, и сами не входите к нему в дом. Уважаемый брат Аркадий, как с точки зрения Библии мы должны относиться к играм, в которые можно выиграть деньги, таким как... Вот здесь я Powerball или медведь какой-то, медвекс или медбакс. Медбакс, да? А, мегабакс. И так далее. Можно ли христианам играть в них с уважением, сестра? Во-первых, вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо познакомиться. Я не знаю вообще. Мегабакс, это большой бакс, да? Большой. А? Да. Это нужно просто рассмотреть. Я не могу так вот огульно просто ответить на этот вопрос. Я только одно знаю, что само слово «выиграть» в Писании не котируется. В Писании есть только «заработать». Вот. Деньги, серебро, золото зарабатываются. И если Бог хочет вам их дать, то Он вам даст их через заработок. Если сатана хочет вам дать, то вы выиграете. Это я знаю. Поэтому, смотря что это за игра, это заработок или игра, это в интересах государства, не в интересах, в чьих это интересах. Нужно посмотреть. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что не знаком. Дорогая церковь, моя... А, нет, это... Извиняюсь. Это нужда. Брат Аркадий, вы сказали, что когда после всесожжения будет положен елей, не всесожжение, после, елей ложится после кропления крови, а не всесожжение. Всесожжение идет позже. Ложится кровь, а на кровь ложится елей. Будет положен елей на очищаемого, на очищенного, прокаженного, и мы примем это за чашу, то будем объявлены нечистыми. Как это может быть с нами? Я обличил кого-то, конкретно говорю, как это может быть. И человек говорит, это глоток из чаши. То есть он не принял обличение за елей, а принял его за глоток. То он, то есть у него проступает проказа, нечист. Он еще заключается, то есть его еще нужно заключить и еще подержать, посмотреть. Он еще опять будет говорить, что это глоток. Когда его будут обличать, он будет говорить, что не соглашаться, оправдываться, доказывать, то в это время он нечист, его нужно еще заключить. То есть смотреть, еще заключить или вообще сразу же объявить нечистым. Священник будет видеть это в духе. То есть вот что это значит. В среду вы сказали, что некоторые музыкальные инструменты, некоторыми музыкальными инструментами можно только дьявола прославить. Назовите, пожалуйста, какие это музыкальные инструменты и что вы имеете в виду. Вы знаете, я не знаю, как называются эти инструменты, непосредственно эти инструменты, какими прославляют дьявола или вызывают. Они называются музыкальными, но там, быть может, мало музыкальности. Но я не знаю, как называются они, но видеть я видел. То есть, когда приносятся жертвы бесам, когда то есть по документальным таким съемкам показывали дикие племена, как они поклоняются дьяволу и какие у них инструменты. И я смотрел эти звуки, что с этих звуков ну никак нельзя создать что-то божественное, чтобы там этот звук профигурировал или что-то из него создать. Он создан непосредственно. Это исключение есть правила. Только исключение из правила, поэтому я не знаю. Я думаю, что у нас именно таких инструментов здесь нет. То есть поэтому не нужно бояться здесь инструментов, нужно бояться только исполнителя, который исполняет. Иоанна 11:50. Как понять, невозрожденные Священник, невозрожденный Святым Духом, наверное, первосвященник Каиафа предсказал, что Иисус умрет за народ. Как мог Бог использовать для пророчества злого человека? Вы знаете, Навуходоносор тоже предсказал. Он видел сон. Фараон тоже видел сон, и это тоже было от Господа. И именно через фараона Бог предсказал такие вещи на весь мир и предсказал, как еще спасти и избранных Божьих. И именно фараон были эти сны, не Иосиф, а фараону. Иосиф только их истолковал. Навуходоносор видел, Даниил истолковал. Каким образом и почему ему? Потому что написано, он, будучи на тот год первосвященником, предсказал. Но это не было предсказание Духом Святым. Невозрожденный первосвященник на тот год, будучи первосвященником Каиафа, он просто предсказал не от Духа Святого. Это не было предсказание Духа Святого и действие Духа Святого через него. Но он просто предсказал и совпал с этим предсказанием, и оно приводится, будучи же на тот год первосвященником, он предсказал, что лучше, чтобы один человек за народ умер, нежели весь народ умер. То есть он произвел слова закона, не зная закона. Он должен был бы его знать наизусть. Он из закона сказал, для того, чтобы народ должен жить, нужно, чтобы один человек умер за народ. И это было во всех жертвах закона. И они говорят, он предсказал. Иногда эти предсказания, Валаам тоже предсказал. Другие сатанисты тоже предсказывают. И вы знаете, многие предсказания сбываются, потому что эти предсказания основаны на Библии. Но это не значит, что Дух Святой руководил ими. Сегодня показывают много фильмов, многих людей, и даже христиане увлекаются этим, потому что они говорят, вот еще столько-то, еще два папы будет, еще вот то-то будет. Они не смотрят, кто предсказывает. Вы знаете, что сатана некоторые вещи предсказывает правильно, потому что они открыты в Писании или открыты уже пророками Господними. Он берет это же, то, что уже знает от Бога, и тоже предсказывает. Вдохновляет своих. Это еще не говорит о том, что это Дух Святой. Объясните, пожалуйста, как совместить. Иисус учил, не протився злому, но подстав другую щеку бьющему, а сам сказал служителю первосвященника, что ты бьешь меня. Слово «что ты бьешь» не было противлением. Слово «что ты бьешь» — это был вопрос, и притом к первосвященнику. Это был просто вопрос, за что ты бьешь меня, я хотел бы знать. За какое из злых дел ты бьешь меня, за что? Покажи. То есть он имел право это сказать, и это не было защита, это не было противление, это был просто вопрос, его нельзя понимать как противление. Противление, если бы он сказал, как Павел, стена подбеленная, Бог будет бить тебя по устам. Вот это противление. Но он не сказал, стена подбеленная, Бог будет бить тебя по устам, ты стоишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Тогда Павлу сказали, первосвященник или Божие поносишь. А Павел не знал, что он первосвященник. Потому что он в это время не был одет в свои священнические одежды. Он был в своих обыкновенных одеждах. Он говорит, братья, извините, я не знал, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь. Когда он узнал, что это начальник, первосвященник, Павел забрал свои слова назад. Вот. И опять-таки это был Павел. Христос же не противился. Он просто спросил, за что ты бьешь меня? За что? Я пришел тебя спасти. Это равносильно, если бы сын убивал свою мать, и она спрашивала его, сынок, за что? Сегодня часто дети убивают родителей, муж убивает жену, жена убивает мужа. Я недавно смотрел, значит, подошла милиция, советская милиция, показывали вот недавно сейчас, позавчера или вчера, Советский Союз бывший. Ее спрашивают, муж убитый лежит, что с ним случилось? Я убила его. Начала плакать, заберите меня, осудите меня, я убила его. Ну и вот во время убийства он бы спросил, за что ты убиваешь меня, за что ты бьешь меня? Вот так и здесь, так что это не является сопротивлением или противностью. Брат Аркадий, что обозначает пять столбов при входе во святое и четыре столба во святое святых? Вы знаете, когда мы говорили, когда входит человек во святое, святое – это душа человека. Пять столбов. Пять человеческих чувств обуздывается полностью и ставится на службу человека. Пять столбов. Теперь четыре столба – это уже святая святых, там никаких уже чувств нет. Все эти чувства уже поставлены на службу Бога, и эти четыре столба – это есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть четыре учения, четыре реки, вытекающие из рая. То есть одна река, разделяющаяся на четыре реки. Четыре израильские армии – север, юг, восток и запад. Учение о крещениях, учение о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Вот что означают эти четыре столба. Так, у меня вопросов больше нет здесь, остались только нужды. Поэтому я сейчас зачитаю нужды, и мы будем молиться. Дорогая церковь, моя подруга-американка поехала в Россию на год работать в школе учителем и просила, чтобы наша церковь помолилась за нее. Она была у нас два раза до отъезда. У нее в группе дети стали болеть холерою, и она просила, чтобы мы молились об этих детях. Сейчас там не только будет холера, будет и чума, и будут другие повальные эпидемические болезни, потому что там, где есть голод, где есть революции, войны, то есть голод и эпидемии – это вечные спутники революций, войн, вечные спутники. Там, где есть война, там, где есть революция, будут эпидемии, чума, холера и голод. Поэтому мы будем молиться о церкви, то есть будем молиться об этих детях. Вот она просила, ей жалко именно этих детей, но все это зависит от церкви. Если церковь...
Во имя Иисуса Христа, как и прежде, я взываю к Тебе вместе с народом Твоим, да обновится милость Твоя по отношению к искупленным Твоим сегодня, и да явится сила Духа Твоего Святого, обновляющая и воскресающая. Боже, во имя Иисуса Христа, позволь нам и сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые, возведи нас туда». Боже, мы взываем к Тебе, и Ты сказал по слову Твоему, «Воззови, и я отвечу Тебе, и покажу Тебе великое и недоступное, то, чего Ты не знаешь. Открой нам то, чего сегодня мы не знаем, и открой, и ответь нам на наши мольбы. Ты знаешь нужды каждого человека, но тем не менее, сегодня Ты взращиваешь тело Твое и приготавливаешь невесту Твою к восхищению. И я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса, чтобы все, находящиеся здесь, могли осознать серьезность этой божественной дисциплины и войти в нее». В это последнее время во имя Иисуса Христа да будут расторжены сегодня узы тьмы, и всякая сатанинская мгла да рассеется, и да просияет свет Твой во Иисусе Христе, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.